Король отвечал, что соединиться с войсками союзными и литовскими сильно желает. Только за поздним выступлением своих саксонских войск скоро идти в поход ему нельзя. 5000 войска, которые теперь при нем, находятся в великой скудости, да и с таким малым числом идти в такой дальний поход очень опасно, ибо коронные гетманы не верны. Уйти далеко от Саксонии за скудостью денег трудно. Не только войско, но и двор свой содержать в таком дальнем пути нельзя. Я настаивал на своем, что если король своих войск скоро из Саксонии не получит, или с теми, которые при нем в поход не выступит и литовцев оставит без помощи, то легко лишится короны, которую неприятель старается всеми силами у него отнять. Я представлял, что царь во всех трудных делах по сие время никогда его не покидал и ныне не покинет. И если войско и двор его королевский по какому-нибудь случаю будут в скудости, то царское величество до времени их не оставит и будет содержать во всяком довольстве. Подтверждая, к вам пишу, что гораздо надлежит ныне иметь нам частную корреспонденцию, дабы мы ведали все действо и свое состояние. Не так потребно царскому величеству показать в нынешнем времени силу свою в северных странах против неприятеля, как здесь, в польском государстве. Если мы не пресечем сильно намерение неприятельского, то впредь трудно будет домогаться через многое время и немощно будет достать за многочисленную цену. Но мы видели, что кроме Долгорукова при дворе Августа явился и другой царский посланник Паткуль. Их донесения о польских делах не всегда были согласны. Так Паткуль писал, что в Литве Вишневецкий и Огинский склоняются к неприятелю. Долгорукий опровергал это известие, писал, что нельзя сомневаться в этих вельможах, потому что переход на неприятельскую сторону противен их интересам и натуре. И в Польше провозглашение детронизации Августа имело хорошие последствия, по донесениям Долгорукова. Все теперь открыто, и остался один исход – война. Лукавые факции и предлоги неправые пресечены. Скоро окажется, кто будет при короле, кто против него. У самого короля открылись глаза, и много прибавилось к доброму делу охоты, и поляки добрее в своем деле теперь поступают. При этом Долгорукий советовал не давать денег более братьям Любомирским, гетману и подскарбию за их злодейство и к царскому величеству противность. Тем более, что и без великих подарков они скоро принуждены будут пристать к русской стороне. Нечего их опасаться. И не в нынешнее время, в лучшую пору сабля гетманская не остра, и подскарбиев мешок пуст. Не могут они сделать ни добра, ни зла. Долгорукий поспешил успокоить Головина и насчет нового или другого польского короля. «О нововыбранном в Варшаве королике не извольте много сомневаться. Выбран такой, который нам всех легче. Человек молодой и в Речи Посполитой незнатный, кредита не имеет, так что и самые ближние его свойственники ни во что его ставят и слышать о выборе его не хотят». Труднее бы для нас было, если бы выбрали королевича Александра Собесского, которому поляки скорее бы пристали. Если король Август будет здесь сильнее неприятеля, то Станислав Лещинский исчезнет и нигде себе места не найдет. Но если и Долгорукий писал, что не так потребно царскому величеству в нынешнее время показать силу свою в северных странах против неприятеля, как здесь, в польском государстве, то еще сильнее настаивал Паткуль на том, чтобы царь оставил прибалтийские страны и все свои войска перевел в Польшу для непосредственной борьбы здесь с Карлом. Но в 1704 году это было совершенно противно намерениям Петра, который, пользуясь увязнутием Карла в Польше, хотел обеспечить себе Ингрию и сделать для шведов войну в прибалтийских областях как можно затруднительнее. Паткулю, сильно протестовавшему и прежде против опустошения Ливонии, не нравилось утверждение царя на Балтийском море. Он писал Петру о желании короля Августа знать, какие будут распоряжения относительно возвращенных гаваней, чтобы не возбудить опасения в прочих патентатах, владения которых находятся при Балтийском море. Петр велел отвечать. Война произошла от ослабления, нанесенного в Риме не только послам, но и самой царской особе. И Господь Бог посредством оружия возвратил большую часть дедовского наследства, неправедно похищенного. Умножение флота имеет единственную целью обеспечения торговли и пристани. Пристани эти останутся за Россию, во-первых, потому что они изначально ей принадлежали. Во-вторых, потому что пристани необходимы для государства, ибо через сих артерии может здоровее и прибыльнее сердце государственное быть. Его царское величество объявляет, что ни единой деревни шведской не желает себе, понеже его величество всегда сие в памяти имеет. Чтобы не быть причиной озлобления всех потентатов, что и делом Богу поспешествующую окажет во уверение всем. Еще в начале 1704 года Петр сообщил Паткулю свои мысли насчет ведения войны в этом году. «Король, как видим, спешит окончить дело счастливым полевым боем, но на чьей стороне будет успех, об этом знает один Всевышний. Нам же, как людям, надлежит смотреть ближайшее. Искание генерального бою зело опасно, ибо в один час может все дело быть ниспровергнуто. Как случилось под Клишовом в 1702 году. Поэтому надобно, чтоб король в наступающее лето, устроив войско свое добрым порядком, старался бить неприятеля по частям и удерживал его в Польше, чтобы мы могли весною в Лифляндии 2 или 3 города осадить. Города эти, не имея ниоткуда помощи, принуждены будут нам сдаться. Мы их отдадим королю, который таким образом утвердится в Лифляндии лучше, чем прежде. И ближе к нам, к Ингрии, где теперь все наши войска, а прежде не было ни человека. Саксония, видя короля своего с таким основательным прибытком, будет усерднее помогать. Также, если с кем-нибудь из нас случится несчастье, то будет куда пристать и поправиться, а не так, как на Двине. По одну сторону шведы, по другую поляки, и потому принуждены были с бесчестием в Саксонию бежать. Шведы не благодаря ли крепостям основательно смелы в этих землях? Если же король будет искать генерального боя, и если этот бой кончится для него несчастно, то что произойдет? Мы можем потерять все свои завоевания и будем отделены друг от друга. А король не только от неприятеля, но и от бешеных поляков со срамом выгнан, и престола лишен быть может. Поэтому надобно хорошенько подумать и не вергать себя в такое бедствие. Паткуль настаивал на своем. Писал, что, будучи в Берлине, он мог побудить прусского короля вступлению в союз только обещанием, что войска саксонские, русские, датские, прусские соединятся вместе и своей многочисленностью подавят шведов в Польше, после чего союзники приступят к разделу Польши, Лифляндии, Померании и Голштини. Прусский король Фридрих I так обрадовался этому предложению, что сейчас же велел вербовать 12 тысяч войска. Но когда узнал, что царь вместо того, чтобы двинуться в Польшу, обратился к Нарве, то сильно рассердился и остался в бездействии. Чтобы отвлечь царя от осады Нарвы, напугать его ее следствиями, Паткуль писал: «Хорошо, если шведский король будет упрям по-прежнему. Это будет очень выгодно для вашего величества. Но если взятие Нарвы поумягчит его и склонит к миру, то опасаюсь я очень, чтоб Голландия, Англия и Цесарь не устроили мир, который никогда не будет выгоден вашему величеству. Тут они все явно покажут то, что теперь тайно в сердце носят, а именно ненависть и зависть к России». Паткуль доносил также, что на имперском сейме в Регенсбурге тайно хлопочут о мире между польским и шведским королями и толкуют сильно об опасных следствиях, какие может иметь утверждение русского царя на Балтийском море, что подобное же опасение возбуждено и при всех других европейских дворах, не исключая и датского. Из этого Паткуль выводил, что для царя должно быть главным правилом шведов в Польше разорить и там устроить главную сцену военных действий до самого прекращения войны. Паткуль в другой раз побывал тайно в Берлине и нашел прусского короля при прежнем намерении – приступить к союзу против Карла XII. Если силы союзников в Польше будут так велики, что можно станет надеяться на успех. Король объявил Паткулю, что союзники должны заставить Карла XII выйти из Польской Пруссии и этим дать прусскому королю перевести дух. Иначе он не может сделать ни малейшего движения, пока шведы находятся в Польской Пруссии и в состоянии, по первому подозрению, разорить Бранденбургскую Пруссию и его короля. Так отделать, что он после не в состоянии будет повернуть ни рукою, ни ногою, потому что ему с Бранденбургской Пруссии сходит 1 000 000 ефимков. В то же время, доносил Паткуль, мы договариваемся и с королем польским. Только тайна. Главнейшее и труднейшее о Польской Пруссии определили. Насчет союза с Польшей Паткуль писал. Поляки желают огромных денежных пособий. Надобно им рот хорошенько мазать и не скупиться на обещания. Но при этом постановить такие условия, каких они исполнить не в состоянии. Тогда явно можно их будет понуждать к исполнению союзного договора. А тайно мешать этому исполнению, таким образом получить право не давать им денег. А между тем будем их держать на веревке. Союз между Россией и Польшей против шведов был окончательно заключен 19 августа 1704 года. Союзные державы обязались воевать против общего врага, короля шведского, на суше и на море, отдельных договоров с ним не заключать и ни в какие сношения не входить. Полее принудить возвратить республике города и крепости, взятые в смутное время. Все города и крепости, покоренные русскими в Ливонии, должны быть уступлены Польше. Царь посылает королю под его команду 12 тысяч войска. На 1705 год выдает королю 200 тысяч рублей, или 2 миллиона польских злотых, на содержание польского войска, которое должно состоять из 26 тысяч 200 человек пехоты и 21 тысяч 800 конницы. На будущее время каждый год – до окончания войны уплачивает по 200 тысяч рублей. Между тем явились королю в местечко Сокол Бельского воеводства 11 русских вспомогательных полков с отрядом казаков малороссийских. Полки привел обер-комиссар князь Дмитрий Михайлович Голицын. Казаками начальствовал наказной гетман Данила Апостол. Король Август, по словам Паткуля, остался очень доволен солдатами, но офицеры оказались никуда не годными и, по возможности, заменены были немецкими. Притом, по причине тяжкого похода, войско было истомлено, казалось, в нем много больных и беглых. В строю явилось от 6 тысяч до 7 тысяч. Из малороссийских казаков вместо 6 тысяч оказалось только 3 тысячи. «Рядовые солдаты», – писал Паткуль, – «так хороши, что лучше желать нельзя. Обнаруживают совершенное послушание и охотно исполняют все, что им приказывают. Но с офицерами невозможно ничего исполнить, и потому рядовые почти сами собой управляются. Батальон стрельцов лучше всех. Они очень понравились королю и генералам, особенно потому, что все крупные люди одеты в одинаковое платье. Король просит, Ваше Величество, прислать ему 4000 таких выборных старых стрельцов, которые прежде уже были солдатами. Ружья, большую частью, нехороши и неравного калибра. Одежда и убор во всех полках очень дурны». Паткуль, принявший начальство над присланными войсками, сейчас же столкнулся с князем Дмитрием Михайловичем Голицыным, потому что офицеры постоянно ссылались на князя и кроме его не хотели слушаться ничьих других приказаний. Может быть, поэтому они и оказались так дурны в глазах Паткуля, который жаловался на Голицына, что он своими комиссарскими распоряжениями сильно вредит войску. И если распоряжения эти будут продолжаться впредь, то войско может рассеяться от голода. Паткуль жаловался на непоследовательность Голицына, который то возьмет доставку всех запасов на себя, то вдруг слагает эту обязанность на королевское комиссарство, то сам хочет печь хлеб, то вдруг требует печеного хлеба и требует, чтобы он доставлен был во мгновение ока. Паткуль сильно жаловался также на казаков. «Я команду над этими дикими людьми сдал генералу Бранту, потому что между ними нет послушания и никакого мужества. И ни к чему они не годятся, кроме грабежа, который производит в войске голод и по всей земле великие жалобы. Оружие у них плохое, иные, кроме дубин, ничего не имеют». Между тем в письмах к Головину Паткуль не переставал настаивать, чтоб царь со всем войском шел в Польшу. «Король Август мне сам говорил, что он решился лучше корону оставить, нежели вести такую жалкую оборонительную войну. На позор всему свету. Давать себя гонять из одного угла в другой. При том же так много людей, которые хлопочут, как бы разъединить царское величество с королем польским. Именно желают этого саксонцы и цесарский двор. Наговаривают королю, что он несет все бремя войны. А награды никакой себе ожидать не может. Только Саксонию изнурит. Денежные пособия от царя идут только на войну. Для страны от них никакой пользы нет. А царь, между тем, берет себе города. Уверяю ваше превосходительство, продолжает Паткуль, что ни взятие Нарвы, ни победы в Лифляндии не заключают в себе ничего решительного. Пока шведский король будет господствовать в Польше, до тех пор он будет господином войны и мира. Надобно заметить, что в 1702 году он привел в Польшу только 12 тысяч войска, а в 1703 у него уже было 24 тысячи. В нынешнем, 1704 году, у него 33 тысячи. И без всякого сомнения полагать надобно, что в будущем году у него будет больше 40 тысяч. В конце лета королю Августу удалось взять у шведов Варшаву с помощью русских войск. Ему хотелось взять у них и Познань, для чего отправил к этому городу Паткуля с польскими и русскими войсками. Месяц простоял Паткуль бесплодно под городом, складывая всю вину на то, что не приходили обещанные 1500 человек саксонской пехоты. По его словам, он решился было уже и без этой пехоты на приступ, как получил от короля Августа приказание снять немедленно осаду и отвести войско в безопасное место.